Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
С 24 по 27 ноября традиционно в Доме кино на Васильевской пройдет 27-й международный кинофестиваль «Радонеж», который всегда собирает полные залы благодарных зрителей. Посмотреть на большом экране лучшие фильмы и телепрограммы о душе и духовной жизни человека удается нечасто, если не сказать прямо, крайне редко. В этом году в дирекцию фестиваля было прислано более 216 заявок. После 1 октября мы перестали их принимать, так как нужно время для внимательного отбора. Фильмов становится больше, и они продолжительны по времени. А фестиваль идет всего 4 полных дня в двух залах Центрального дома кино – с утра и до вечера. У нас максимум 27 сеансов по 2,5 часа, то есть 150 минут. Значит, все программы должны уложиться примерно в 3800 минут. Поэтому столь требовательный момент отбора – буквально до минуты. Фестиваль с первых лет определил установку на профессиональный кинопродукт. Направление религиозного духовного кино, которое возникло в постперестроечные годы, привлекло много любителей и непрофессионалов. Купола, горящие свечи, батюшка с бородой стали как бы символом этого направления. Должны были пройти годы, уже даже десятилетия, чтобы появились профессиональные телеканалы, ориентированные на религиозные направления. Ну, «Союз» и «Спас». «Спас», к примеру, стал первым общественным православным телеканалом и начал свое существование в июле 2005 года. Постепенно складывались жанры, проблематика, направления. Это и очерк церковной жизни, драмы о жизни святых, рассказ о судьбах святынь, репортажи о возрождении храмов, портреты священнослужителей, зарисовки из приходской жизни. Важно было не превратить направление в маргинальное, а включить его в единую проблематику отечественного кинематографа. Размышления о человеке, вопросы нравственности, жизнь культуры, единая история страны. Главным в программах «Радонежа» остается документальный экран. Существующих полнометражных кинофильмов и коротком метре, телепрограммах центральных и региональных каналов. Для полноты картины в конкурсную программу включены анимационные фильмы и короткометражные игровые. Чаще это дебютные работы, тем более интересны для нас. Итак, в этом году отобрано 107 работ из Москвы, в основном корпусе это 54, из них анимационных 10, короткометражных игровых работ 13. Есть из чего выбрать лучше, но это же нужно все посмотреть. Еще раз повторяю, 107 работ, это очень много. В телевизионном конкурсе 44, в информации 9. В этом году большинство авторов из Москвы и Московского региона. Правда, есть много из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Башкортостана и отдаленных мест России. Тюмени, Читы, Хабаровска, Красноярска. Есть совместные производства Россия-Испания, Россия-Франция, Украина-Россия. Картины из Киргизии, Сербии, Италии, Казахстана, Белоруссии, Северной Осетии, Алании. Практически все мировое православие представлено у нас на экранах фестиваля «Радонеж». Это безумно интересно видеть, как живет, как дышит наша Вселенская Церковь. Программа складывается в сеансы. Надеемся, что зрители найдут для себя много интересного и душеполезного, оптимистичного, главное. Того, что поддерживает дух в наше сложное время острого противостояния силам зла. Ответы на многие вопросы можно найти в чудесном полотне кинофрески, я бы сказал, «Святая обитель» Сергея Дебежева о Соловецких островах. очень рекомендую посмотреть. Связь времен прослеживается во многих картинах. Историко-публицистическом рассказе о святых Александре Невском, Федоре Ушакове, Иоанне Кронштадтском, священномученике Иоанне Рижском и менее известных святых, но не менее возвышенной жизни, души и свершениях. Фильмы Радонежа рассматривают и осмысливают значение для человека таких событий, как Великая Отечественная война, и попытки исказить ее смыслы. Современное историческое религиозное мышление включает в сегодняшний день как символы вечности уроки блокады, Беслана, Донбасса на равных. Приходите и смотрите. Билеты бесплатно, но можно приобрести газету «Радонеж», вот только что вышел свежий номер, и там впечатан один из билетов. Вот пропуск на этот кинофестиваль вы найдете именно в этой газете. Но можно будет и приобрести билет прямо в Доме кино. Итак, с 24 по 27 ноября в Центральном Доме кино на Васильевской, это то, что у Белорусского вокзала, в Центральном Доме кино смотрите лучшие фильмы о душе и жизни человека.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, в это время читаем апостольские чтения, которые у нас были это воскресенье. Если успеем, то захватим и сегодняшнее апостольское чтение, оно этого стоит. Вчера мы читали отрывок из послания к Галатам святого апостола Павла, 6 глава, с 11 по 18 стих. И вот что пишет апостол. «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве что только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья». Аминь. Это конец послания святого апостола Павла к Галатам. И первая фраза. Видите, как много написал я вам своей рукою. Обычно письма диктовались секретарям, были люди, которые профессионально были обучены быстро и красиво писать. И обычно апостол диктовал. Мы видим, например, в послании к римлянам: «Приветствую вас, я Тихик, писавший сие послание», то есть секретарь, который его писал. Но послание к Галатам апостол обращает внимание на то, что он его пишет собственноручно, чтобы подчеркнуть, что это именно он, и как сильно он обеспокоен тем, что происходит в Галатийской церкви. Он говорит, мы здесь видим это, что желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ну, немножко вспомним, о чем там идет речь. Галаты – это люди, которые обратились ко Христу из язычников. И к ним пришли иудействующие, то есть люди, которые считали, что для того, чтобы быть христианином, для того, чтобы принадлежать Иисусу Христу, человек должен сначала сделаться иудеем. И это, за этим определенная логика стояла, потому что Господь Иисус – это еврейский мессия, предрешенный еврейскими пророками, родившийся от еврейской девы, и люди воспринимали, некоторые люди воспринимали Господа Иисуса как вот того, кто пришел только к еврейскому народу, и, соответственно, чтобы стать последователям Иисуса Христа, нужно к этому народу присоединиться. В те времена еврейство означало не происхождение, не то, что человек родители евреи, там, или хотя бы мама, а вероисповедание. И язычники могли присоединиться к иудеям, это было, в общем-то, это происходило, это было нормально достаточно. И язычник мог сделаться членом народа Божия Ветхозаветного, он мог принять обрезание, он мог покориться закону. И иудействующие именно этого требовали от новообращенных галатов, что вот вы должны принять все установления закона. Против этого апостол Павел резко восстает по двум причинам. Он, первая причина, может быть, менее важная, относится к тому, что церковь не может не может нести свое миссионерское служение, не может научить все народы, оставаясь в рамках Ветхозаветного закона, потому что одной из функций Ветхозаветного закона было отделять народ Божий от язычников. Вот закон был нужен для того, чтобы сформировать такую жесткую, непрозрачную, не смешивающуюся идентичность, потому что, естественно, народы ассимилируются, народы растворяются. И если вспомнить судьбу Израиля, который постоянно подпадает под чью-то власть, евреям приходится жить где-то в рассеянии среди других народов, то и их бы постигла ассимиляция, ну, довольно быстро. Ну, как мы знаем, что люди, которые переезжают в другую страну, их дети уже плохо говорят на родном языке, а их внуки уже полностью ассимилировались. Они уже полностью растворились, их больше нету, как носители вот этого языка и культуры. Я помню, я смотрел фильм, в котором выступал один из британских атеистов, он там лидер Британского союза секулярных гуманистов, и он немного рассказал о себе. А оказывается, он происходит из семьи литовских евреев, которые вскоре после войны убежали в Англию. И на него постоянно давили его родители, что ты знаешь, там вообще наших осталось на свете несколько человек, там всех убили нацисты, ты давай, ты должен хранить свою религию, ты должен хранить свои обычаи. И он на это смотрел как на тяготу, ему не хотелось, потому что он вырос в Англии, он говорит по-английски, он уже в отношении языка, культуры англичанин. Его уже там англичане приняли, он уже у них там свой. И он не хочет это наследие тащить дальше. И это происходит с людьми любого происхождения, особенно где более-менее дружелюбная среда, где можно ассимилироваться. С русскими эмигрантами во Франции через какое-то время... Они там просто становятся французами через пару поколений. Они просто растворяются в среде того народа, среди которого они живут. Это происходило всегда. И вот опасность раствориться, опасность утратить свою веру, свои обычаи, она стояла перед Божьим народом. И стояла всегда опасность религиозного отступничества, потому что, когда вы живете среди других народов, вы легко начинаете принимать их религию и обычаи. Просто очень легко, как-то даже и незаметно. Мне рассказывала одна благочестивая христианка, она бурятка по происхождению, и она рассказывала о том, как вот в той местности, где она живет, очень жив шаманизм, традиционный бурятский шаманизм. Люди практикуют шаманские обряды везде, на всех важных событиях, на свадьбе, на похоронах, там, при рождении ребенка. И когда так случается, что они празднуют какое-то событие и приглашают в гости, в том числе своих русских соседей или сослуживцев, так получается, что эти русские люди принимают участие в этих шаманских обрядах. Ну, просто потому что, ну, они хотят быть невежливыми, нас тут люди в гости позвали, у них такие обычаи, чем мы будем это, значит, нос задирать. И через какое-то время люди просто растворяются, люди ассимилируются. И вот в древнем мире у ветхозаветного народа Божия было очень много возможностей раствориться. И чтобы этого не произошло, закон имел такую встроенную систему ограждений, которые не позволяли, например, иудею есть вместе с язычником. Ну, потому что если вы начинаете есть вместе, за трапезой люди призывают богов, которым они поклоняются, и через какое-то время люди утрачивают уже истинную веру. И вот, чтобы этого не было, закон запрещал есть вместе с язычниками. Закон полагал кучу пищевых ограничений, которые нужно было соблюдать, и которые тоже проводили резкое разграничение между иудеями и язычниками. И, конечно, это сыграло свою роль. Народ сохранился, народ дожил до того момента, когда пришел Спаситель. Но когда Спаситель уже пришел, уже умер за наши грехи и воскрес из мертвых, нужно было, наоборот, проповедовать Евангелие всем народам, чтобы все люди уверовали во Христа и обратились к Нему. И в этом случае закон, все требования закона, которые специально были выстроены как стена, как барьер между иудеями и язычниками, они были огромным препятствием для проповеди Евангелия. Потому что навешивать на язычников все вот это бремя закона, ну, это значило воздвигать совершенно излишнюю, ненужную и очень высокую преграду между ними и Христом. Но было еще одно соображение, по которому апостол резко восстает против необходимости соблюдать закон, потому что вопрос оказывается в том, как человек оправдывается перед Богом. Как человеку установить правильное отношение с Богом? Как человеку быть принятым Богом? И закон подразумевал, что для этого нужно соблюдать закон, что ты оправдываешься перед Богом своим поведением, что закон – это требования, которые Бог на тебя налагает, требования как нравственного, так и обрядового характера, и ты оправдываешься перед Богом тем, что ты соблюдаешь закон. И вот апостол обращает внимание на то, что человек закона не соблюдает. Потому что если мы считаем, что мы соблюдаем закон, мы занимаемся самообманом. Мы его постоянно нарушаем, и мы постоянно грешим. Потому что человек грешен, нет праведного ни одного, как пишет апостол Павел в послании к римлянам. И человек, который пытается себя оправдать законом, он обречен, он не может себя оправдать. Бог даровал нам оправдание в лице Иисуса Христа. Мы оправдываемся тем, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы принимаем этот дар спасения верой. И апостол резко противопоставляет. Он говорит, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. И это логически очень понятно. Если человек может оправдаться перед Богом своим поведением, своими делами, своими заслугами, тем, что он и сам большой молодец, то зачем же Христу было за него умирать? Если я скажу, что вот я там попал под суд по обвинению в тяжком преступлении, и мне грозит тяжелое наказание, а потом меня встречают на воле и спрашивают, ну а как ты вообще спасся? Ну, тут две хорошие вещи произошло. Сначала суд решил, что я и сам не виноват, а потом еще и невиновный взял вину мою на себя. И вы пометьте, что это, конечно, невозможно, не может такого быть, потому что, ну, если ты и сам хороший, если ты и сам можешь оправдаться, зачем же еще и невиновному за тебя умирать? Если мы сами можем оправдаться своим поведением, если мы сами можем оправдаться своими делами, то зачем же еще и Христос за нас умер? Смерть Христа оказывается совершенно излишней, если человек может оправдаться законом. И апостол говорит, если законом оправдания, то Христос напрасно умер. И поэтому пытаться возлагать свою надежду на закон, значит тем самым объявлять Христа ненужным. Как апостол говорит в том же послании к Галатам, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, остались без благодати. И это послание, оно чрезвычайно актуально, потому что в человеческой природе вот эта самоуверенность, что я хороший человек, я оправдаюсь перед Богом тем, что я и сам молодец, тем, что я и сам хороший. Вот другие люди, они плохие. Вот у них будут большие проблемы на суде Божьем. А я оправдаюсь перед Богом тем, что я хороший. И мы постоянно это видим. Это ничуть не изменилось за прошедшие 2000 лет. В человеческой природе претендовать на такое самоспасение, что я спасусь тем, что я сам молодец, я сам хороший человек. И апостол Павел говорит, нет, ты виновен перед Божьим законом, и единственное твое спасение, единственное твое оправдание – это Христос. И вот он пишет, желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Что значит желающие хвалиться по плоти? Ну, христиане вызывали большую подозрительность и враждебность у иудеев, как предполагаемые отступники от отеческих обычаев, и как люди, которые нарушают закон. И вот эти люди, которые вроде бы верили в Иисуса, но требовали соблюдения закона, они хотели показать своим единоверцам, что, ну, смотрите, наоборот, мы тут привели в стан Израиля новообращенных язычников, нашего полку прибыло, и они все соблюдают закон. Чтобы не быть гонимыми за крест Христов, это немножко о другом идет речь, потому что мы видим, что христиане сталкиваются с гонениями, и вот почему в Древнем Риме религии делились на религио лицито и религио иллицито, то есть религия, которая была допущена римским законом, и религия, которую римский закон запрещал. Блаженный Иероним Стридонский описывает ситуацию так. Гай Юлий Цезарь, Октавиан Август и Тиверий, преемник Августа, издали законы, чтобы иудеи, рассеянные по всему пространству Римской империи, жили по своим обрядам и по отечественным торжественным уставам. Итак, тот, кто был обрезан, хотя бы он и был христианином, язычниками рассматривался как иудей. А тот, чья необрезанная крайняя плоть свидетельствовала, что не иудей, подвергался преследованиям как со стороны иудеев, так и со стороны язычников. Вот потому-то те, которые развращали галатов, ради предосторожности, желая отклонить эти преследования, настоятельно советовали ученикам обрезание, которое Павел называет доверием к плоти. Именно потому, что во время гонений они противопоставляли обрезание как иудеям, так и язычникам, желая угодить первым и боясь вторых. Действительно, ни иудеи, ни язычники не могли преследовать тех, которых видели обрезывающими новообращенных и даже соблюдающими закон. То есть римляне вообще-то проявляли определенную религиозную терпимость к религиям тех народов, которые они завоевали, которых они присоединили к своей империи. Ну, это обычное дело для империй, потому что имперские власти, они понимают, что преследовать местные культы – это, ну, лишняя абсолютно головная боль, и поэтому они их спокойно терпели, но для этого нужно было, чтобы это были культы древние. То есть, если люди тут веками там, поклоняются, не знаю, там, барабульке, ну, пусть, значит, и дальше поклоняются. Вот у них так было с незапамятных времен, вот пусть они дальше поклоняются. У них традиционная религия этого региона, ну и пусть себе. Но римляне очень косо смотрели на любые новые религиозные движения. Потому что римляне вообще косо смотрели на любые несанкционированные собрания граждан. Сохранилось письмо, переписка между каким-то римским чиновником, я уж не вспомню, как его зовут, и императором, и чиновник спрашивал, разрешит ли в городе пожарную команду. А император говорил, нет, не надо им разрешать пожарную команду, потому что они начнут собираться ради того, чтобы вот к пожарам готовиться их тушить, а у них там образуется такой очаг политического сопротивления, что любые собрания, которые не находились под контролем, которые не были вполне понятны римлянам, они вызывали у них большую настороженность. Они видели в этом потенциальный очаг крамолы и мятежа. И, соответственно, новые религиозные движения, новым религиозным движением было христианство для римлян, они вызывали у римлян большую настороженность и враждебность. к иудеям римляне относились, ну, без восторга, у них были не очень хорошие отношения с иудеями, но, по крайней мере, они признавали, что это старый культ. Иудеи раздражали римлян тем, что иудеи отказывались участвовать в каких бы то ни было языческих обрядах. Язычники были люди терпимые. Вот в этой местности поклоняются такому богу, ну и что бы и не поклониться. У нас богов много, почему бы нам не поклониться еще и священному императору? Это ничего радикально не меняет. Иудеи отказывались. У них были по этому поводу немалые такие напряженности с римлянами. Но римляне в конце концов махнули рукой. Сказали, это культ старый. Они уже там веками поклоняются своему единому богу. Ну, пусть поклоняются, ладно. И иудеи были такой терпимой религией на территории Римской империи. Христиане, которые рассматривались как новое религиозное движение, они подвергались гонениям. И способом избежать этих гонений, способом не быть гонимым за крест Христов, было сказать, ну, мы тоже вот такие иудеи. Мы такой подвид иудеев, поэтому мы находимся в правовом пространстве Римской империи. И апостол как раз на это и обращает внимание. Он пишет также о том, что закон, человек, который принимает на себя обрезание, он обязан, тем самым подписывается, что он должен соблюдать закон. Но он пишет, что и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти, то есть, опять-таки, предъявить другим иудеям, что вот нашего полку прибыло, мы завербовали новую партию язычников, теперь они будут наши, теперь они будут следовать нашим законам, нашим обычаям. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Это поразительные слова, и мы можем упускать из виду, насколько они поразительные, потому что для нас крест – это такой почтенный религиозный символ. Для апостола Павла, для его адресатов, крест – это орудие позорной казни. Людей еще столетия распинали на крестах после того, как апостол Павел это написал. Крест – это было совершенно хорошо людям знакомое орудие позорной казни. Это как людей на кол сажали. Или подвергали еще какой-то подчеркнуто унизительной и позорной казни, которая должна была подчеркнуть, что этот человек отвратительный злодей, и он должен умирать не только в мучениях, он должен умирать крайне унизительным образом. Вот сама смерть на кресте, она была сознательно сконструирована таким образом, чтобы человек не мог умереть с достоинством. Потому что человек, который висит на кресте, причем до этого человек подвергался бичеванию, что он висел на кресте уже с кожей, ободранной бичами, и он, вися на кресте, он был вынужден постоянно дергаться, чтобы глотнуть воздух. У него вытягивалась грудная клетка, чтобы сделать вдох-выдох, он должен был постоянно совершать какие-то движения на кресте. И это выглядело в высшей степени ужасно и отвратительно, и в этом не было никакой, ни капли достоинства. Знаете, я недавно видел в интернете, что группа каких-то испанских, значит, художников создала распятие, воспроизводящее Туринскую плащаницу. Ну, испанское религиозное искусство, оно отличается вообще такой тяжелой реалистичностью, и они постарались сделать распятие так, как выглядел реальный Иисус на реальном кресте, опираясь на то, что нам известно из Туринской плащаницы. Ну, и фотографию я видел, того, что у них получилось, это выглядит в высшей степени жутко, просто очень жутко. И апостол, который хвалится крестом, он хвалится тем, что для его адресатов, для него самого, воспринималось как орудие страшной, жуткой позорной казни. Как что-то, что должно было вызывать ужас и отвращение. и было специально сконструировано так, чтобы вызывать ужас и отвращение. И апостол говорит: «Я не желаю хвалиться, я хвалюсь крестом». Это звучало в его эпоху чрезвычайно парадоксально, как можно хвалиться крестом. И как можно хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, потому что Господь, слово Господь, Кириос, Владыка, это в языческом мире прилагалось к языческим божествам, могло быть отнесено к императору, то есть это слово, обозначающее какую-то высшую власть. И в Библии слово «кириос» в греческом тексте, в дохристианском тексте Библии, в дохристианском переводе Библии на греческий, септуагинте, «кириос» используется в значении «бог», и он говорит: «бог, кириос, которому я поклоняюсь, был распят на кресте». И святой Силиан Златоуст объясняет эти стихи, он говорит так: «Конечно, это считается позорным, но только в мире и у неверных, а на небесах и у верных это величайшая слава. Так и бедность для других постыдна, для нас же она похвала. И терпеть поругание для многих кажется смешным, а мы этим хвалимся. Точно так же и крест есть наша похвала. И не сказал он: я же не хвалюсь, или я же не хочу хвалиться, но мне же да не будет, как бы отвращаясь чего от безрассудного, и просил Бога помощи, чтобы ему избежать этого. В чем же состоит похвала о кресте?» Что это означает, вот это странное, поразительное, парадоксальное выражение, что апостол хвалится крестом? Святитель Иоанн Златоуст объясняет: в том, что Христос ради меня принял знак раба и ради меня претерпел страдания. Ради меня, бывшего рабом, врагом и неблагодарным, и так возлюбил меня, что предал и себя на смерть. Что еще можно найти равное этому? Если рабы получают только похвалу от своих господ, которые, будучи притом одного естества с ними, хвалятся этим, то как же не хвалиться нам, когда Владыка, истинный Бог, не постыдился претерпеть за нас крестную смерть? Удивительные слова говорит святитель Иоанн, и он в этом отношении достаточно четко следует тому, что говорит сам апостол Павел. Апостол Павел говорит, что «я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть апостол и вслед за ним святитель говорит, что Христос умер не просто за там, абстрактное человечество. Христос умер не просто за церковь. Мы можем сказать, в этом не будет ошибки, сказать, что Христос умер за человеческий род или Христос умер за церковь. Но апостолы, вслед за ним святитель, подчеркивают, что Христос умер лично за конкретных людей. Христос умер за меня, Христос умер за вас, Христос умер за Павла, Христос умер за Иоанна. И апостол говорит, что мы этим хвалимся, и Иоанн этим хвалится, и каждый христианин должен этим хвалиться. В чем состоит похвала о кресте? В том, что Христос ради меня принял зрак раба, то есть принял образ раба, и ради меня претерпел страдания, ради меня, бывшего рабом, врагом и неблагодарным. И так возлюбил меня, что предал себя на смерть. Таково поразительное свидетельство нашей веры. Мы веруем, что Христос так возлюбил лично вас, лично меня, лично Павла, лично Иоанна, каждого из нас лично, что предал себя на смерть. Наша вера – это вера в Бога, который стал человеком и умер на кресте ради конкретно лично нашего спасения. Наша христианская жизнь строится на том, что мы верим, что Бог в Иисусе Христе стал человеком и умер ради меня, ради вас, ради вашего соседа, ради человека, рядом с которым вы стоите в церкви, ради ваших близких, ради людей, которые вам дороги, и ради людей, которые, наоборот, вызывают вашу неприязнь. Христос умер за каждого из этих людей. И мы хвалимся чем? Мы хвалимся тем, что Христос нас так возлюбил, Бог нас так возлюбил. Точно так же, как человек, которому оказали какое-то отличие, человек, которому проявили любовь, человек, которого выделили, он этим хвалится за меня, за вас, за Павла, за Иоанна, умер воплощенный Бог, и мы этим хвалимся. И это настолько огромная причина для похвалы, что все остальное просто оказывается ничтожным в связи с этим, как Павел и пишет. И святитель Иоанн Златоуст, я продолжу читать вот его отрывок, «А что еще можно найти равное этому?» Или дальше. «Поэтому мы не будем стыдиться его неизреченного милосердия к нам. Он не устыдился быть распятым за тебя, а ты стыдишься исповедовать его бесконечное милосердие. В таком случае ты подобен тому узнику, который прежде не стыдился своего царя, а когда последний, придя к нему в темницу, снял с него оковы своими руками, стал из-за этого стыдиться его. Это было бы крайним безумием, так как этим надо и особенно хвалиться». Он не устыдился быть распятым за тебя, говорит святитель Иоанн Златоуст. Я помню, как я видел фотографию, находила по интернету, как икона Спасителя, ее вынесли из храма, это где-то во дворе храма происходит, и благочестивые православные люди, они преклоняют колени, они стоят перед этой иконой на коленях, и язвительные атеисты, они хихикали, разгоняли эту фотографию, именно чтобы похихикать над православными людьми, которые вот на коленях ползают там перед иконами. И на самом-то деле мы-то понимаем, как православные люди, перед кем мы становимся на колени. Христос не постыдился за меня умереть на кресте позорной, страшной, унизительной смертью, и я не постыжусь встать на колени перед его образом. Как Христос не постыдился все это претерпеть от меня же, я же могу сделать нечто несравненно меньшее, хотя бы преклонить колени перед его образом. И исповедать веру в то, что Христос есть наш Спаситель, Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и мы признаем, и исповедуем и провозглашаем это благодеяние, которое Он нам оказал. Святитель Феофан Затворник объясняет, что значит хвалиться только крестом Господним. Он подходит к вопросу несколько с другой стороны. Вот что пишет святитель Феофан. «Хвалиться токмо крестом Господним значит веровать, что им одним дается спасение, и ни на чем другом не основывать своего спасения, как на нем». И не только веровать в силу Его и основывать спасение на Нем, но действительно иметь себя спасенным в Нем, как кто хвалится каким патентом, данным от Царя, с полным знанием силы Его. Так христианин хвалится крестом, предъявляя его как патент на спасение. Этим всеупованием на крест в ничто обращаются все иудейские чины, и в христианстве отрицается сила спасительности помимо креста у всего, что бы кто ни наделал и ни подъял. Выше всего страдания за веру, но их цена вся от веры в силу креста Христова. Помимо всего, надо прилепляться ко кресту Господню, и потом, когда прилепишься, хвались громогласно перед всеми спасением твоим, оно твое. Действительно, как об этом и говорит святитель Феофан, а хвалиться токмо крестом Господним, значит веровать, что им одним дается спасение. Что наше вечное спасение, наш допуск в рай, приобретены не тем, что мы постарались, не тем, что мы вели благочестивую жизнь, не тем, что мы молодцы. Мы не молодцы. Мы грешники. А тем, что Христос умер за наши грехи. И то, что Христос умер за наши грехи, полностью уничтожает все притязания хвалиться чем-то своим. Что я не могу, если бы мне было чем похвалиться, если бы я сам мог оправдаться пред Богом, если бы я сам мог оказаться молодцом и войти в царство по своим усилиям и заслугам, тогда крест был бы излишен. Но если я верую, что Бог пришел в лице Иисуса Христа и умер за мои грехи, это означает, что сам я себе помочь ничем не мог, что я находился полностью провалившемся и беспомощном состоянии, но Христос пришел и спас меня. И мы обретаем спасение только в кресте Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы похваляемся этой твердой надеждой на спасение, как говорит святитель Феофан, как то хвалится каким патентом, данным от царя с полным знанием силы его. Ну, то есть, патент – это некий документ, который удостоверяет определенные права, которые, определенные привилегии даже, которые человеку даны. Вот кто тебе дозволил? Царь дозволил, вот у меня патент. И имея этот патент, человек может знать, что это удостоверяет царскую к нему милость. Так христианин хвалится крестом, предъявляя его как патент на спасение. В чем наше спасение? Почему? В чем наша надежда? Почему я пребываю в доброй надежде, что я попаду на небеса? Потому что я вот там, такой святой жизни человек? Да нет, конечно. Чем мы трезвее на себя смотрим, тем отчетливее мы видим, что мы грешники. Но у нас есть твердая надежда в том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Есть замечательные слова святого Иоанна Карпавского. Он описывает исход души из тела. И я не наизусть, но близко к тексту его процитирую. Он пишет так. «С угрозой и бранью нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях ее. Но можно видеть и то, как благочестивая и верная душа, хотя и прежде много уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря, «А тебе-то что за дело, чуждый Богу? А тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти. Власть над нами и над всем имеет Господь наш Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство милосердия его к нам и спасения в нем, честны его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный. Нет, не может быть те дело до рабов Христовых». Таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий, спуская крик, бессилие устоять против имени Христова. То есть, это верная благочестивая душа, она не говорит, ну вот, я старалась, я была молодец, я там ни одной службы не пропускала, я много чего наделала добрых дел. Нет, она говорит, мы имеем ручательство, милосердие его к нам и спасение в нем, честный его крест. И мы хвалимся этим крестом как единственным основанием нашего спасения, которое отвергает, посрамляет, ни во что вменяет все попытки дьявола как-то на нас претендовать, потому что мы принадлежим Иисусу Христу. Как говорит святитель Феофан, помимо всего надо прилепиться к кресту Господню, и когда прилепишься, хвались громогласно пред всеми твоим спасением, оно твое. И далее апостол говорит, которым для меня мир распят, и я для мира. О чем здесь идет речь? Тот же святитель Феофан говорит, распяться чему? Значит, умереть чему? Апостол говорит, силою креста Христова мир для меня мертв, и я для мира. Его для меня нет, а меня нет для него. Мир и всеземное, и человеческое, честь, слава, богатство, утехи, все, о чем думает человек на земле, чем он думает остановить свое счастье и довольство. Когда говорит апостол, что все это для него мертво, то утверждает, что все это он бросил. А когда говорит, что для всего этого мертв, то утверждает, что ко всему этому нет у него никакого сочувствия, не находит он во всем там вкуса, не занимает его это и не привлекает. Мы можем вспомнить, что святой апостол Павел до своего обращения он принадлежал к фарисеям, он с яростью преследовал христиан, и он занимал не самое плохое положение в иудейском народе. Он явно был человеком достаточно уважаемым. Ну, хотя бы он не мог бы преследовать христиан в одиночку. Ему наверняка выделяли каких-то воинов, наверняка какие-то люди находились под его командой. Мы читаем, что когда он шел в Дамаск преследовать христиан, у него были с собой письма от первосвященника, и понятно, что первосвященник не даст рекомендательные письма, кому ни попадя. То есть, да, он был римский гражданин еще к тому же. То есть, до своего обращения Саул занимал совсем неплохое общественное положение. Все у него было отлично. Ему он отлично устроился в этой жизни. И все это он бросил. Он сказал, что я все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И когда человек переживает подлинное обращение ко Христу, он умирает для этого мира. Апостол Павел пишет о крещении, что крещением вы погреблись в смерть Христову, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. И он говорит, мне, для меня мир распят крестом, и я для мира. То есть для меня ценности этого мира больше не существуют. Все то, что в этом мире считается важным, ценным, необходимым, все то, что людей увлекает, все то, что людям представляется драгоценным, то, ради чего они готовы сражаться и умирать, ради чего они готовы друг другу глотки перегрызать, все это потеряло всякий смысл, все это не нужно. Все это перестало представлять какой-либо интерес. Вот в миру люди преследуют какие-то свои мирские цели. Человек хочет достигнуть богатства, или безопасности, или удовольствий, или он хочет достигнуть каких-то политических целей. Вот люди страшно увлекаются политикой. Но апостол говорит, крестом Христа для меня умер этот мир. Умер, и я для него умер. Вот когда человек умер, вот мы все умрем. И когда мы умрем, мы будем изъяты из этого мира. Этот мир, его ценности, его устремления, то, что этот мир считает важным, для нас больше не будет иметь никакого значения. Ну, потому что мы умерли. Для нас не будет абсолютно важным вот то, что людей остро волнует в этом мире, то, за что они прям вот готовы друг друга порвать. Все это не будет нас интересовать на следующую минуту после смерти. Потому что смерть нас эвакуирует из этого мира. Мы уже здесь не будем. Как мертвые люди, мы окажемся на той стороне. А эту сторону мы покинем. Если у нас были какие-то богатства здесь скопленные, мы их покинем. Если у нас будет какой-то статус здесь приобретенный, мы его покинем. И если у нас будет какое-то положение в обществе, которое мы здесь приобрели, мы его покинем. И если у нас были какие-то цели и планы, и устремления, и страхи, и надежды, мы их все покинем в тот момент, когда мы умрем. Нас уже будет все это не касаться. Нам все это будет уже абсолютно неинтересно. Потому что мы умрем и покинем этот мир. И вот апостол говорит, что он через крест Иисуса Христа как бы уже умер для этого мира. Он его уже покинул. Для него этот мир уже потерял какой бы то ни был интерес. Мы видим примеры такого резкого обращения ко Христу на примере монашества, на примере житий монахов благочестивых, которые, многие из них принадлежали к сливкам общества, многие из них занимали совсем неплохое положение. И они поняли, что все это пусто. Что вот они умрут, и они всего этого лишатся. Что все это не возьмешь с собой в могилу. И они совсем этим порвали, и они ушли вести монашескую жизнь, молиться Богу, трудиться, угождать Богу. Потому что они поняли, что то, что есть в мире, все это пустота. Все это абсолютно что-то бессмысленное, что-то, что нельзя взять с собой в могилу. И вот апостол, он как бы уже умер для этого мира. Его для этого мира уже нет. И он отказывается жить по правилам этого мира, исходить из его ценностей. Этот мир для него умер. И он сам умер для этого мира. Он находится в другом уже измерении. Он принадлежит другому царству. Он имеет совершенно другие обязательства по отношению, которые определяют его жизнь. И апостол говорит о том, что вот христианин должен жить в уверенности, что он умер для этого мира и живет для мира грядущего, мира, где царствует уже Христос. Это важно об этом помнить, потому что мир, он кажется нам реальным, он кажется нам таким осязаемым. Мы в нем живем, мы как-то от него зависим, мы его опасаемся, мы на что-то надеемся в этом мире, но мы все умрем. Этот мир принципиально приходящий, он ненадежный, на него нельзя положиться. И апостол говорит, что мы должны умереть для этого мира. Мы должны почитать себя мертвыми для него, его устремлений и ценностей. Мы принадлежим Богу. И далее апостол говорит, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Он говорит, что просто неважно, обрезанного или нет. И это, опять-таки, шок для его читателей, потому что обрезание – это знак принадлежности к народу Божию, это знак принадлежности к завету с Богом. Но он говорит, во Христе вы новая тварь. Вот апостол использует максимально сильные выражения для того, чтобы подчеркнуть глубину совершившейся в нем перемены. Он говорит о смерти и воскресении, и он говорит о новом сотворении. Христианин, который обрел подлинную веру, он сделался новым творением. Это вот событие, которое по своему значению, по своему масштабу сопоставимо с творением мира, что мы стали новыми людьми во Иисусе Христе. Мы ими уже стали. Тут важно понимать, что, ну, иногда человек думает, ну, что-то я, не знаю, как был, так и остался. Что-то я не чувствую, чтобы что-то во мне радикально изменилось. Людям иногда кажется, что стать вот новым творением во Христе, ну, это у меня там сверхспособности откроются. Я по ночам буду по городу летать там, знаете, как все эти персонажи всех этих, значит, фильмов. Нет, конечно, мы не будем по ночам по городу летать, это нам незачем. Это означает, что мы приобрели новые отношения, новое положение перед Богом, совершенно новый статус, новую идентичность, новое сознание того, кто мы такие на самом деле. На самом деле мы чада Божие. Мы должны теперь научиться жить, исходя из этого. Мы новое творение во Христе Иисусе. Тем, которые поступают по сему правилу, миром и милость и Израилю Божию. Что значит Израилю Божию? То есть, кто Божий народ для апостола Павла, это те, кто уверовали в Иисуса Христа, как в Мессию. Независимо от того, обрезаны они или нет, независимо от их происхождения, независимо от их предыстории. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. То есть, апостол Павел, претерпевая гонения, преследования разного рода, притеснения, обиды, побои, смертельные угрозы, в ходе своей проповеди Евангелия он тем самым носил язвы Господа Иисуса Христа на его теле. Христос говорит, как меня послал Отец, так я посылаю вас. Христиане являются продолжателями миссии Христа в этом мире. И, соответственно, апостол говорит, что вот те язвы, те раны, которые он получает, они как бы являются ранами Иисуса Христа. И он завершает свое послание словами «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья. Аминь». То есть вот, объяснив Галатам, как они неправы, он завершает пожеланием «Благодати Господа нашего Иисуса Христа». То есть апостол не отвергает галатов, он, наоборот, ищет их исправить, он ищет их наставить на путь. И он вновь и вновь приводит, ставит в центр своего возвещения, в центр своего послания крест Господа нашего Иисуса Христа. Потому что он говорит о том, что Бог стал человеком в лице Иисуса Христа и умер на кресте ради нашего спасения. Это настолько огромное событие, которого больше быть не может, который меняет абсолютно все. И по сравнению с которым то, что люди пытаются сделать что-то там свое воздвигнуть, пытаются соблюдать закон, пытаются быть показать, что они сами молодцы, это оказывается чем-то пустым, чем-то абсолютно ничтожным, чем-то абсолютно не имеющим значения. Люди ищут чем похвалиться, и в частности, люди склонны хвалиться своей религией, люди склонны хвалиться тем, что они богочестивые религиозные люди, которые все делают правильно, которые соблюдают все, что там нужно соблюдать. И апостол говорит, я не буду этим хвалиться, потому что, ну как я буду хвалиться этой мелочью после того, как Христос за меня умер? Это настолько непредставимо огромное событие. После того, как Христос за меня умер, я понял, что это произошло. Я понял, что ради меня сделал Бог. Это меняет мою жизнь и меняет ее радикально. Апостол говорит, я умер для этого мира. Потому что иногда люди говорят, ну, раз Христос уже за нас умер, Он уже искупил наши грехи, мы не оправдываемся какими-либо нашими делами, а что теперь, значит, нам напрягаться? И вот апостол говорит, что когда человек понял, что Христос умер за него, его жизнь настолько радикально переворачивается, настолько он приобретает новое понимание того, что происходит, новое понимание того, кто он такой, он теперь новое творение, что это радикально и полностью меняет поведение человека, который отныне искренне, ревностно, с любовью и с великим усердием ищет соблюдать Божьи заповеди и ищет, как бы ему угодить Богу. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас. Пожалуйста, останьтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».